Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня я работаю дистанционно, поэтому я заранее приношу извинения, если будут какие-то технические неполадки. Ну что же, начнем мы сегодня наш разговор о том, что происходит с водой в Крыму, как развивается водный кризис на Крымском полуострове. Зимние снегопады так и не дали того переломного момента, да, не стали этим моментом, о котором писали крымские средства массовой информации с такой большой надеждой. Выпавший снег сошел, обнажив по-прежнему пустые водохранилища. По данным подконтрольного России МинЖКХ Крыма, на 26 февраля 2021 года отметку мертвого объема преодолели два крымских водохранилища. Это Симферопольское и Загорское. Приблизилось к этой отметке Балановское водохранилище. Как обстоят дела с наполняемостью водохранилищ, которые питают Симферополь, 1 марта на совещании в подконтрольном России в правительстве Крыма рассказал начальник предприятия «Водокрыма» Владимир Баженов.
Притоки совсем не балуют. Например, за истекшие сутки мы получили меньше 400 тысяч кубов воды. И при этом за февраль месяц, уже могу доложить цифры точные, с поверхностных водоисточников в город был поднят всего чуть 1 миллион 247 тысяч, а из скважинных 2 миллиона. Значит, сейчас после восстановления и пуска сегодня второго водовода Весело-Дзержинского в очередной раз, мы планируем вот эти все вопросы, которые здесь вы обсуждали, значит, по верхним этажах уже постепенно убирать. Потому что мы прикинули, ресурс, который я смогу передать западного направления, будет ориентировочно порядка 85 тысяч кубов артезианской воды. То есть мы на это дело не планировали в самом начале, но вот получается. Значит, однако должен предупредить уважаемых симферопольцев, особенно жителей ГРЭСа, Комсомольского, Москальца этого направления. После пуска водовода мы его, конечно, будем промывать, но на ближайшие полтора суток качество воды, разумеется, ухудшится. Будем сейчас температуры положительные, будем производить сброс через гидранты. В принципе, все меры примем, но абсолютно чистую воду первые двое суток подать технически невозможно. Значит, продолжает работать машина телеинспекции. Значит, практически дня не бывает, чтобы не находили какую-то утечку. Причем, уважаемые коллеги, утечки, которые не находили, ну вот одну утечку нашли, которую не могли найти лет 15, потому что сложный рельеф, сложные грунты, разномастные трубы лезят из разных материалов. Но вот это наша телеинспекция ее нашла, теперь принимаем меры по ее устранению.
Далее информация о положении дел в Ялте. Там, в отличие от Симферополя, график подачи воды действует непостоянно. Забор воды из рек и водопадов порой дает возможность подавать воду вне установленного графика. Первый заместитель... Давайте послушаем фрагмент разговора на вот этом совещании, к которому мы уже обращались. Говорят первый заместитель главы российской администрации Ялты Владимир Буряк и Сергей Аксенов.
За прошлую неделю мы в основном подавали круглосуточно воду, за исключением двух дней, это 25-26, в связи с понижением температуры, источники местные, упал дебит, поэтому перешли на график с 6 до 9 утра и с 18 до 21. На сегодняшний день местные источники опять также заработали, Хастабаш нам выдает 30 тысяч кубов в сутки, Масандровский 11 тысяч и Учункош 7,5 тысяч. Итого общее объем 49 тысяч. Поэтому вода подается постоянно. Из водохранилищ стараемся воду не брать и практически не берем. Загорское водохранилище на сегодняшний день мы имеем 4 миллиона 196 тысяч кубических воды. В Счастливинском 4 миллиона 800 тысяч кубических воды. Общий объем составляет 9 миллионов 74 тысячи метров кубических воды. Полезный объем 6 миллионов 674 тысячи кубических воды. Доклад окончен.
Значит, понятно, коллеги, значит, мы по курортным регионам договорились, Юрий Михайлович, что коллеги готовят предложение свои, Владимир Викторович, Сергей Олегович, там в течение нескольких дней еще раз, то есть к прохождению курортного сезона, коллеги, что мы понимали, что летом объем воды потребляемой увеличится, это касается и Алушты, и Ялты, то есть как бы все зоны риска должны быть еще раз оценены, то есть в первую очередь это побережье касается, соответственно, и до конца недели, еще раз говорю, это будет заслушивание Министерства курортов и туризма по подготовке курортного сезона, в том числе и ваши предложения в части того, как нам необходимо с учетом всех нюансов подготовиться с тем, чтобы у нас нигде срыва курортного сезона не было. Понятная ситуация, что тяжело, понятно, что у нас там притоков, там, допустим, партизана там 70 тысяч там в сутки, вот я вчера с Валем, с Игорем Валентиновичем разговаривал, Симферопольская, к сожалению, то есть как бы мы дебита там не получаем практически, даже при том, что есть временное увеличение там в Ялте.
Что сообщалось о ситуации в Ялте раньше? На сегодняшний день, да, это информация по состоянию на конец февраля, общий объем Загорского и Счастливнинского водохранилищ, питающих Ялту, таков, что без соблюдения графика этого запаса хватит максимум на 3 месяца. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора водоканала ЮБК Алексей Григорьев. Я его процитирую. График был введен с 14 декабря прошлого года, и на данный момент его никто не отменял. Однако мы не раз обращали внимание на то, что при возможности вода будет подаваться круглосуточно. Так было с 25 января по 24 февраля, благодаря альтернативным источникам, которые снабжали Ялту, и это позволяло не забирать ресурс из водохранилищ, цитирует Григорьева пресс-служба российской администрации Ялты. Важное обстоятельство, учитывая рекомендацию Сергея Аксенова, экономить эту воду для туристического сезона. Ну что же, мы поговорим сейчас о том, как меняется наполненность крымских водохранилищ, да, на фоне тех осадков, которые выпали уже минувшей зимой на территории Крыма. Я напомню, что неоднократно об этом мы говорили в наших эфирах, что крымские средства массовой информации высказывали надежды на то, что ситуация с водой в Крыму изменится, да, после того, как выпавший снег растает и наполнит водохранилище. Ну что же, поговорим мы об этом с Сергеем Гапоном, гид-специалистом Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старшим преподавателем кафедры географии Таврического национального университета. Он с нами на связи по телефону. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что можно сказать о том, как развивается ситуация в Крыму? Я понимаю, что не всегда можно отследить ситуацию на полуострове по спутниковым снимкам, ну, по крайней мере, из-за облачности, да, и не всегда есть прямая видимость того, что происходит в крымских водохранилищах. Но по вашим наблюдениям, вы постоянно мониторите ситуацию, как менялась ситуация в минувшем месяце, и, может быть, вы сможете дать краткосрочный прогноз на то, как будет меняться ситуация в ближайшее время?
За последние две недели очень неравномерна ситуация касательно наполнения водохранилищ. Вот как было отмечено, тоже Симферопольское, Загорское водохранилище, частично Балановское, практически не получают притока. И несмотря на то, что снег обильно выпадал, и реки, которые питают эти водохранилища, их бассейны тоже все покрыты снегом, но уровень по этим водохранилищам практически не изменяется. Если мы говорим про Чернореченское водохранилище, то это один из лидеров наполнения. Уровень пополнения воды по этому водохранилищу один из самых больших по всему Крыму. Также лидером можно назвать Белогорское водохранилище. Действительно, за последние две недели достаточно сильно видно, как его уровень повысился. Такая неравномерность характерна многим водохранилищам, и причина все-таки это площадь бассейна и наполненность бассейна рек, которые питают водохранилище, количеством осадков, количеством снега, и непосредственно в разных бассейнах снег тает с разной скоростью, и его количество в миллиметрах было неравномерно, и даже если с виду запасы снега по бассейну реки Салгир, которая питает Симферопольское водохранилище, было достаточно значительным, то по факту много воды идет на пополнение подземных горизонтов, и много воды разбирается по пути, и до самого водохранилища воды доходит крайне мало. И если давать краткосрочный прогноз, то и Симферопольское водохранилище, и Тайганское водохранилище, и Балановское водохранилище будут наполняться крайне медленно, так как есть вот ряд факторов, и один из основных факторов это антропогенный. И если говорить конкретно еще по Тайганскому водохранилищу, оно будет наполняться после того, как наполнится само Белогорское водохранилище. Это принцип сообщающихся сосудов, эти водохранилища два весьма сильно зависят одно от другого. Изначально будет наполняться практически до полного объема Белогорское, а потом уже Тайганское. И поэтому оно, можно его выделить как один из аутсайдеров, будет наполняться в последнюю очередь. Наиболее быстро, до хоть сколько нормального объема, скорее всего, наполнится Чернореченское водохранилище. Скорее всего, после марта к апрелю уровень его будет весьма характерный такому периоду, как можно наблюдать его в не классическую, но в такую маловодную весну. Если мы говорим о периодах, о сроках, когда эти водохранилища могут наполниться до своего нормального объема, который характерен средним многолетним уровнем наблюдений, то здесь сказать тяжело. Возможно, скорее всего, этого снега, который выпал, не хватит ни для какого водохранилища, чтобы оно пришло к ситуации нормы, характерно начало весны любого года.
А почему этого снега не хватит? Ведь визуально его действительно было много, и я снова обращусь к тому, что и крымские средства массовой информации, очень много блогеров выпускали такие обнадеживающие видео, показывали, да, толстый слой снега, выпавший в Крыму, и говорили о том, что это, скорее всего, изменит ситуацию с водой. Как, можно ли простыми словами объяснить, почему вот осадки были, да, но какого-то ощутимого притока водохранилища не получили?
Ситуация действительно меняется. Вот как и говорят разные источники, приток есть, то есть его никто не отрицает. Просто настолько была критическая ситуация с недостачей воды по всем водохранилищам без исключения, что нужно очень много атмосферных осадков для того, чтобы водохранилище наполнить хотя бы до объема, чтобы можно было говорить, что ситуация не критична. И по некоторым водохранилищам, скорее всего, такой объем будет достигнут, но по большей части водохранилищ он не будет достигнут лишь потому, что очень ужасающая и катастрофическая ситуация была до этого. В принципе, снег, особенно в горах в Крыму, это не новость. Он выпадал регулярно. Но атмосферных осадков за весь 2020 год было настолько мало, ситуация была настолько критическая, что просто хороший год по наполненности этими атмосферными осадками, он ситуацию настолько критически в положительную сторону, к сожалению, не меняет. То есть должно быть еще больше атмосферных осадков, они должны выпадать больше нормы, чтобы добавить тот минус, который отсутствовал за целый 2020 год. Плюс еще есть ряд скрытых факторов. Та вода, которая видна, она... Вот снег, он весь растает, и он не весь пойдет на наполнение водохранилища. Он часть идет в прямом смысле слова в землю. То есть ряд тех горизонтов, которые были истощены, их просто необходимо наполнить в первую очередь, а потом уже будут наполняться все наземные резервуары.
То есть какими должны быть идеальные условия для Крыма, чтобы осадки, да, в какой-то обозримой перспективе наполнили все-таки крымские водохранилища? Можно ли спроектировать такие идеальные условия?
Атмосферных осадков каждый месяц должно выпадать немножко выше нормы касательно этого месяца, по зависимости от той части Крыма, где находится это водохранилище. То есть нужно смотреть на норму выпадения осадков, и если эта норма достигается, а желательно, чтобы она превышалась, то, скорее всего, это прямая дорога к тому, чтобы водохранилища действительно наполнились в какое-то обозримое будущее.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сергей Гапон, гид-специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старший преподаватель кафедры Таврического национального университета. Далее мы поговорим о перспективах опреснения в Крыму. Актуализировался очень сильно этот разговор. Ранее мы детально обсуждали, по какой технологии это опреснение в Крыму может происходить, как внедрение этой технологии может отразиться отразится на итоговой стоимости воды для населения. Кроме того, мы рассказывали о планах строительства опреснителя в Кацевели. Именно там, судя по ходу развития событий, может появиться первый построенный в Крыму под контролем России опреснитель. А не во Фрунзе, где по обещаниям Сергея Аксенова строительство опреснителя должно вестись уже третий месяц. Если оно и ведется, то каким-то секретным образом, о нем ничего не известно. Поэтому будем говорить о Кацевели. В конце февраля инициативная группа жителей Ялты начала собирать подписи под обращением к Владимиру Путину с просьбой остановить строительство опреснительной станции. Мы связались с представителями этой инициативной группы, но они принимать участие в нашем эфире отказались. Я процитирую причину. Я не разделяю вашу точку зрения, вашего издания и как вы преподносите информацию. Конец цитаты. Ну что ж, это право людей, давать или не давать комментарии, но в наших правилах преподносить информацию максимально всесторонне и объективно, поэтому мы всегда стараемся обращаться за комментариями к тем людям, которых упоминаем, или точку зрения, которых обсуждаем. И всегда за этими людьми остается право на ответ. И в данном случае это не исключение. Представители инициативной группы участия в эфире сегодня не принимают, но фрагменты их обращения к Владимиру Путину я все же процитирую. Начну с требований, которые изложены в этом обращении. Что требуют представители вот этой инициативной группы ялтинцев? Требуют дать поручение в максимально сжатые сроки произвести капитальный ремонт водопроводных сетей южного берега Крыма. Исключить строительство опреснительных установок в Крыму, в частности в Ялте. Дать поручение правительству России создать рабочую группу из числа ученых в целях разработки комплекса мер по бесперебойной подаче водоснабжения жителей Крыма, исключая строительство опреснительных установок. Дать поручение правительству Крыма создать научно-исследовательскую лабораторию по проблемам водных ресурсов Крыма и дать правовую оценку действию и бездействию должностных лиц в руководстве Крыма, которые допустили создание условий для ограничения подачи воды населению. В тексте обращения, сначала авторы этого письма начинают с того, что Украина виновата в водном кризисе в Крыму, отдельные ее политические силы, так это указано в этом обращении. Дальше говорится в следующем абзаце, что почти за 7 лет руководство Крымом Сергей Аксенов на полуострове к серьезному решению этой долгоиграющей проблемы, ни республиканские, ни муниципальные власти в Ялте так и не приступили. А ремонтные работы ограничиваются латанием дыр при возникновении явно аварийных ситуаций. Также обращают ялтинцы внимание на то, что опресненная вода, нет такого понятия в законодательстве Российской Федерации, такого термина, а глава администрации Ялты прямо говорил, это цитата, ялтинские юристы пришли к выводу, что в России не разработаны нормативные документы, которые бы позволяли на законодательном уровне использовать опресненную воду. Переживают ялтинцы также за состояние здоровья, которое может, по их мнению, ухудшиться в связи с длительным употреблением опресненной воды, переживают за итоговые тарифы, которые будут установлены. И есть там апелляции к словам самого Владимира Путина, который 17 декабря 2020 года на итоговой пресс-конференции сказал, что строительство опреснительных установок на полуострове является неэффективной мерой, а запас воды в Крыму есть, но этим никто никогда не занимался. Вот давайте мы послушаем эту цитату Владимира Путина и продолжим.
И что сейчас проводятся геологические исследования, вы это хорошо знаете. Часть водозабора перенаправляется. Севастополь, надеюсь, в ближайшее время этих ограничений чувствовать не будет. Но это касается всего Крыма. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно. Просто этим и в советское время, а тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко. Одно из направлений было опреснение, но думаю, что это будет не так точечно только можно сделать, потому что опреснение – это достаточно дорогое удовольствие. Это может лечь в тариф для водоснабжения. В целом руководители регионов считают, что для широкого применения это неэффективно будет. Значит, есть еще для Крыма еще, может быть, одна новация. Вот специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акваториях, на акватории Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды хорошие. Вот все это в совокупности дает мне основание сказать, что проблему мы решим.
И незамедлительно слушаем свежие комментарии, что об этих идеях сказал 1 марта Сергей Аксенов. Говорил он это в ответ на требования ялтинцев, а ялтинцы ссылались на слова Владимира Путина. Получается, что в какой-то мере Сергей Аксенов отвечает и Владимиру Путину. Интересный мог бы получиться спор, но слушаем сейчас цитату непосредственно Сергея Аксенова.
Там обращения поступают, в том числе из Ялтинского региона по поводу там, того, что опреснение это вредно и так далее. Коллеги, но вреда точно никакого нет. Другое дело, что подготовка этой воды определенная технология там занимает, и смешивание ее с обыкновенной водой. И у всех там обратно осмос, на фильтрах стоит, у кого там, особенно там на кухнях и так далее, такая же, по сути, опресненная вода. То есть очищенная в данном случае. Понятно, если постоянно употреблять только одну такую воду, она может быть там, ну, я не говорю сейчас о конкретном вреде здоровья. Там, допустим, там медицинские работники говорят, однако, то есть там каких прямых противопоказаний, то есть нет. Но ее просто действительно надо особым образом проводить водоподготовку. Но я имею в виду, к этому еще надо серию передач, разъясняющих там так или иначе, там, что ну, другого пути нет. В Советском Союзе не такие были глупые геологи, соответственно, была наука, то есть в том плане, что Северокрымский канал не было бы необходимости рыть, если бы здесь были подземные источники воды. Поэтому паразитирование на эту тему давно надо прекратить. Мало того, говорю сразу, и вот мы с коллегами подтверждаем периодически свое мнение, что, так сказать, какие риски это несет для окружающей среды, пока мы не понимаем, честно говорим. То есть, как бы, и точно так же вот по некоторым скважинам, которые сейчас находятся в работе, видим, что ну, прогнозно, то есть, как бы, там, планируем один дебет, по итогу там начинается ситуация, в итоге даже рывками, Владимир Викторович там периодически докладывает, что вода уходит от слова совсем с этих скважин, причем там, где насосы работают в штатном режиме, и, ну, так сказать, насос в воздухе находится. Вот и все. Поэтому выход с точки зрения гарантированного, еще раз говорю, водоснабжения Республики Крым сейчас, это, я имею в виду, 100% гарантия, понятно, только опреснительные установки. Другое дело, еще раз, система водоподготовки и все остальное должна соответствовать требованиям времени и, еще раз говорю, на здоровье людей никак не влиять.
Паразитирование на этой теме пора прекратить, сказал Сергей Аксенов, говоря о, собственно, разговорах, да, о поиске новых подземных источников пресной воды в Крыму, на что, к чему апеллирует, собственно, ялтинская инициативная группа, которая выступает против строителя-опреснителя в Кацевеле. Вот поговорим мы об этом, поговорим о том, почему снова концепция изменилась, потому что до этого мы неоднократно знакомили вас с цитатами Сергея Аксенова, который говорил, что разведка подземных горизонтов, да, и добыча воды из-под земли является единственным перспективным направлением решения водной проблемы в Крыму. С нами на связи крымский эколог Маргарита Литвиненко. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что можно сказать? Вот слышали мы, да, вот эти слова Сергея Аксенова. Говорит он о том, что искать воду под землей в Крыму бесперспективно. До этого у него была иная точка зрения. Но вот он говорит, что пора, собственно, эти разговоры прекращать. И опреснители – это единственный вариант решения водной проблемы в Крыму. О чем нам это может говорить? Ведь это Сергей Аксенов говорит не в 2014 году. Это он говорит в 2021 году, да, минувшие 7 лет, эта ситуация поступательно развивалась. И то, что мы видим сейчас, это, наверное, можно считать итогом предыдущих 7 лет?
Ну, это итог вот той безалаберности, той бесхозяйственности, того бездумия, которое было. То, что говорит Аксенов, это пример того, что ситуация подгорает, и подгорает очень серьезно. То есть ситуация безнадежна, и нужно хоть как-то обнадежить людей, а самоуспокоить, и самоуспокоить заодно себя. Потому что на месте это виднее, что делается. Можно фантазировать что угодно насчет воды из-под Азовского моря, насчет того, что тут много воды. Но Аксенов сейчас высказал трезвую мысль, потому что трудно приходится и крутиться, и вертеться, вот только куш на сковородке приходится ему, а не Путину тут. И он сказал то, что говорили давно специалисты и трезвомыслящие люди, что нет такого большого запаса подземных вод, что нужно смотреть реально на вещи, что не получится. И скоро это же самое он начнет говорить, скорее всего, и про опреснительные вот эти установки, которые, если их запустят.
Угу. А как может в ближайшем будущем развиваться ситуация в Крыму? Мы видим, что, вот по словам Сергея Гапона, с которым мы беседовали до этого в нашем эфире, все-таки есть небольшой приток в крымские водохранилища, но он не таков, который мог бы действительно переломить ситуацию и сойти с графиков водоснабжения в Симферополе как минимум. И мы слышали слова Сергея Аксенова о том, что Ялте необходимо экономить воду для предстоящего туристического сезона, и не только Ялте. Да? Как может развиваться ситуация вот уже этим летом?
Вот смотрите, ответить на вопрос, как может развиваться ситуация, это все равно, что, по моему пониманию, сказать, как может развиваться ситуация на Титанике, когда впереди показался такое природное явление, как айсберг, Титаник идет прямо на него, его сознательно из-за глупости капитана направили на этот айсберг, и что может дальше случиться? Кто-то успеет убежать, кто-то кого-то затянет в водоворот, кто-то погибнет, вот. Ну а кто-то, конечно, вот, спасется, поэтому тут бесполезно, но то, что действительно прав, например, Аксенова, я не хочу оправдывать Аксенова, потому что я считаю его одним из самых виноватых в том, что происходит на острове сейчас. Вот. Но экономить воду нужно было еще начиная с 2015 года, если бы мозги были на месте, если бы люди думали на перспективу. Потому что в Крыму, например, в Севастополе, я буду говорить вот конкретно про Севастополь, по анализам российских, подчеркиваю, специалистов, и с Украиной, если сравнить, точно такая же ситуация будет. И украинские специалисты, и российские говорили, что в Севастополе одна из самых больших водопотерь, например. В Ялте тоже большие водопотери. Нужно было ремонтировать трубы, нужно было заниматься хозяйством, а не искать подземные источники воды и не опустошать их соответственно. Например, вот я встретила такое сравнение, что в Севастополе сейчас российские специалисты водные сравнили, в Севастополе стоит на втором месте по водопотерям после их республики Калмыкия. Ну, специалисты Калмыкии сравнивали, сколько у них водопотерь, и специалисты водохозяйственники сравнили, сколько же в Севастополе. То есть в Севастополе очень много водопотерь, и то, соответственно, в Ялте. Это особенность Крыма. Большая протяженность, большие дырки в трубах и забор пресной воды из подземных источников не решит эту проблему. Тем более вот тот ковшевой водозабор или водозаборы из водопадов – это фантазии, которые нереализуемы.
Ну вот по поводу ковшевого водозабора, 1 марта пресс-служба подконтрольного России правительства Севастополя сообщила о том, что на реке Бельбек запускает опытную эксплуатацию водозабор, и вот, как говорит подконтрольной России вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин, пусконаладочные работы по электрификации объекта уже были проведены на минувших выходных, он говорит о том, что да, параллельно занимаемся, заканчиваем благоустройство прилегающей территории, берем пробу, промываем трубопроводы, вся технологическая схема собрана. И уже вечером 1 марта обещали, что вода с объекта попадет в систему городского водоснабжения. Вот насколько такие меры действительно помогают решить проблему с водоснабжением Севастополя. Мы знаем, что этот город пока еще не попал под графики водоснабжения, под графики, под которыми уже полгода живет крымская столица, Симферополь. И вопрос водообеспечения Севастополя всегда поднимается отдельно, даже на совещаниях с правительством России. Вот что можно сказать о том, как развивается ситуация в Севастополе и насколько обустройство водозабора на реке Бельбек может обезопасить Севастополь от введения тех графиков, которые мы наблюдаем в Симферополе?
Не может обезопасить. Давайте займемся элементарной простой математикой. В водозаборе, в ковшевом водозаборе, это такая небольшая запруда, где пытаются сохранить подольше воду. Да? Планируют брать 50 тысяч кубометров. Да? Власти заявляли, что они собираются, это в декабре говорили, что в общем собираются забрать 20 миллионов кубов за сезон. Если посчитать, сколько же должен длиться этот сезон, паводковый, я подчеркиваю, который должен обеспечить и привезти 20 миллионов кубометров, то этот сезон должен длиться 6,5 месяцев приблизительно. То есть в Севастополе должен 6,5 месяцев продолжаться паводок, чтобы получилось вот эти 20 миллионов кубов. Эксплуатационная эксплуатационный объем Чернореченского водохранилища 44 миллиона кубометров. А в общем объем Чернореченского водохранилища 60 миллионов кубометров. Сейчас около 10 миллионов кубометров. То есть до минимального количества не хватает всего 3 миллиона кубометров. Даже если 6,5 месяцев, чего однозначно не будет, длился бы в Севастополе этот паводковый сезон, то вот эти 20 миллионов кубов все равно не спасли бы. Но это фантазии, потому что которые не будут реализованы. Кроме того, вот этот ковшевой водозабор, он приведет к нарушению и гидрологического режима, и экологического равновесия. Об этом тоже нужно думать. То есть будет уничтожена часть экосистемы вокруг этой речки, потому что нужно думать не только о водохозяйственных целях, но еще и о тех животных, гидробионтах, растениях, которые в этой реке, а Крымские реки, кстати, не очень большие. Это не те реки, которые, допустим, вот на территории равнинной текут. Это не Днепр, это не другие реки. То есть они очень уязвимы, эти Крымские реки. И вот как будет чувствовать себя рыба? А у нее как раз сезон миграции начинается. А для миграции рыб характерен снос потока молоди, личинок по течению от мест размножения к местам, например, нагула. И вот вот в этот расчетный период, ну вот этот период, рыба будет подвергаться особо повышенному антропогенному воздействию. Она будет, если говорить о физиологии, там терять ориентацию, меньше будет икринок выживать, количество рыбы уменьшится, ну и других гидробионтов, соответственно. Но я уже молчу о том, что в этом комплексе мероприятий, которые они там провели, а проще говоря, вырыли яму и огородили ее, чтобы там вода сохранялась, не было, насколько я знаю, да, мероприятий по защите вот этой реки от истощения и загрязнения. А у нас 45% поверхностного стока загрязнены. Поверхностных вод, я имею в виду. И вот это вообще-то должна была, если они это делали, должна была насадиться трехполосная такая защитная система. Это кустарники, это деревья, это, ну, три ряда они должны были для того, чтобы сохранить эту воду. А нужно учитывать еще и зеркало испарения. То есть тут столько факторов не были учтены или просто сознательно не были приняты во внимание, что об эффективности этого водозабора говорить не приходится.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была крымский эколог Маргарита Литвиненко. Радио «Крым Реалии» продолжает внимательно следить за развитием водного кризиса в Крыму. Я бы хотел напомнить, что те, да, болевые точки, о которых говорят чаще всего, о которых мы сегодня говорили в эфире, вот ими не исчерпывается география засухи в Крыму. Вы можете подробнее почитать об этом на сайте «Крым Реалии». Множество населенных пунктов Крыма сталкиваются с этой проблемой. И если кто-то из вас, уважаемые наши радиослушатели, столкнулся с такой проблемой, вы хотите об этом рассказать, о том, что происходит, вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Вы можете написать через форму обратной связи, которая на сайте Крым Реалии тоже есть. Вы можете связаться с нами через социальные сети. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в Крыму, не только в разрезе водного кризиса, да, но и за всем остальным, что происходит на полуострове. Вы можете нам в этом помогать. Пишите, звоните нам. Ну, а сейчас я передаю слово моему коллеге Андрею Гивко.
Спасибо, Сергей. Мы поблагодарим Сергея Макрушина за интересный эфир о воде. Ну а мы переходим к третьей части нашей программы и поговорим о гигантомании в образе США. Это мифы об Америке. Самые высокие небоскребы, самые богатые миллионеры, самые дорогостоящие кинопостановки и самые широкие шоссе, огромные дома, машины, бургеры, порции картошки фри и кока-колы. Вероятно, все сталкивались с утверждением, что в Америке все самое огромное. В этом выпуске передачи «Мифов об Америке» журналистка проекта «Голос Америки» Ася Долина выясняла, откуда взялась американская гигантомания. Как люди, живущие в Украине, в том числе и в Крыму, воспринимают и видят Америку. Речь идет сейчас не о тех, кто мог там побывать и увидеть все воочию, а о тех, кто может познавать далекий континент через призму фотографий и видео. И как обычно видна Америка в кино? Исключим песчаные пляжи Майами и Лос-Анджелеса, ведь кино любит Нью-Йорк с его гигантскими небоскребами, закусочными, шумным потоком машин, двигающихся среди сплошных стен каменных джунглей. Ну и давайте для начала послушаем, какие самые главные стереотипы о США собрала Ася Долина.
Самые высокие небоскребы, самые богатые миллионеры, дорогостоящие кинопостановки, широкополосные шоссе, огромные дома, автомобили. бургеры, порции картошки фри и кока-колы. Даже не важно, кто ты, турист, житель Америки или тот, кто здесь еще никогда не бывал, ты все равно 100% сталкивался с утверждением, что в Америке все самое огромное, да просто все самое-самое и номер один. Это миф об Америке, меня зовут Ася Долина, и сегодня мы выясняем, откуда взялась эта американская гигантомания и правдив ли миф, что в США все самое большое.
Этот стереотип живет не только в бывших постсоветских странах, сами американцы тоже о нем знают. Гигантоманию США продвигает киноиндустрия, общепит и многое другое. Если подойти к жителю Нью-Йорка и спросить, знает ли он об этом стереотипе, он, скорее всего, отреагирует на вопрос, как на нечто привычное. А вот гости города строят интересные теории на этот счет. Собственно, именно мнение людей на улицах и узнавали журналисты «Голоса Америки».
Лично я к этому просто уже давно привыкла. Я же здесь всю жизнь. Высокие здания в каком-то смысле помогают создать атмосферу. Вроде как все большое в Нью-Йорке, потому что здесь кипит жизнь.
Ну это из-за экономики. Той экономики, которая была здесь раньше и которая была уничтожена вирусом. Но все вернется.
Все большое из-за нашей ежедневной жизни. Каждый день кому-то что-то нужно. Хорошо, когда на любой случай есть сразу много всего.
Может быть, они хотят продемонстрировать, как они здесь все богаты или насколько хотели бы быть богатыми.
Но насколько это правда? Ведь мы часто слышим из новостей или от разного рода тревел-блогеров, что все не совсем так, как кажется на кинокартинке. Журналистка «Голоса Америки» объясняет, где правда, а где вымысел.
Частично это правда, ведь классический американский образ жизни предполагает переход на внушительные размеры. Во-первых, еда. Порции и количество калорий в них в Америке больше, чем где-либо в мире. И от этого огромное количество жителей США действительно страдает от ожирения.
На слово мы верить никому, конечно, не будем, но для подтверждения фактов всегда есть такая упрямая вещь, как статистика.
Размеры порций растут безостановочно. Начиная с 70-х годов бургеры увеличивались на 23%. Стаканы со сладкими напитками на 52%. Даже сами размеры тарелок расширяются. Если в 90-х рестораны пользовались блюдами 25 сантиметров в диаметре, то теперь они перешли на 30-сантиметровые.
Сами американцы признают, что едят много и к большим порциям вполне привыкли. Во всяком случае, они сами так говорят.
Порции большие, но мы здесь привыкли к ним, мы приспособились. Поэтому в Америке такой высокий уровень ожирения среди населения.
В дайнерах и фастфуд-кафе определенно большие порции. Я, например, не могу обычно ни колу допить, ни завтрак свой доесть.
А я обычно доедаю свою еду, но у меня высокий уровень метаболизма.
Одним из главных пропагандистов, если это можно так назвать, американской гигантомании стали, как ни странно, супермаркеты. Если вы вспомните Симферополь, а мы возьмем его в пример, как крупный город и административный центр Автономной Республики Крым, в 90-х, начале нулевых, за продуктами мы ходили в гастроном, магазин с названием «Продукты» или, в конце концов, на рынок. Но потом площади бывших гастрономов и старых полуразвальных заводов начали захватывать именно супермаркеты. Но поскольку мы говорим о мифах о США, давайте послушаем, как этот торговый элемент появился.
Во-вторых, супермаркеты. Как концепция, они появились в середине 50-х годов и стали символом именно американской культуры. И хотя теперь они есть повсюду в мире, в США они по-прежнему больше.
В среднем американском супермаркете насчитывается 40 тысяч наименований продуктов, а в европейском примерно 18 тысяч. А еще в Америке принято закупаться продуктами в количестве на будущее. Для этого работают оптовые суперсторы, как Костко.
Ящики с подсолнечным маслом и соками, ведра сметаны и соусов, пачки туалетной бумаги на полгода вперед с непривычки потрясают воображение.
Сами американцы уже и не вспомнят, откуда взялась традиция так запасаться. Если постсоветские люди, пережившие 80-е, все еще держат в голове слово «дефицит», то современным американцам оно точно не свойственно. Однако давайте послушаем, как они отвечают на вопрос, почему закупают сразу всего и много.
Мне трудно сказать, по какой причине так получается, но, возможно, мы просто здесь привыкли к тому, что все должно быть удобно. Например, вот этот магазин. Мы хотим, чтобы внутри него было сразу все, и он становится в результате все больше и больше.
Думаю, что консюмеризм заставляет людей постоянно потреблять еще больше. Здесь все специально придумано, чтобы быть большим. Дом большой, дороги большие, значит, нужна другая машина. Нужна мебель получше. Тебе постоянно нужно что-то, что будет заставлять тебя потреблять еще. И да, из-за этого я считаю Америку небезопасной страной с точки зрения экологии.
Третий объект гигантомании – это автомобиль. Если вы любите машины, то сразу поймете, о чем я говорю. Если нет, я объясню. Американцы обожают большие машины. Джипы, пикапы, широкие седаны, массивные грузовики. Если вы сравните модели, к примеру, американских компаний Ford и Chevrolet, вы увидите, что для европейского и американского рынка размер моделей как минимум отличается. Компактные кары для любящих уют европейцев на американском рынке превращаются в настоящих дорожных монстров.
В-третьих, автомобили. В Америке вы, скорее всего, обратите внимание на то, какое количество людей перемещается на огромных джипах, внедорожниках, фургонах и пикапах.
В Европе машина часто должна быть маленькой и юркой, чтобы поместиться в узкой улочке. В Америке с ее хайвеями и сельскохозяйственными штатами, где по-прежнему много открытых пространств, есть где разгуляться.
И хотя затраты на бензин для таких автомобилей посерьезнее, американцы все равно, как правило, выбирают большие машины. То ли из соображений безопасности, то ли просто потому, что в них больше места.
Еще один объект популяризации гигантомании – это американские дома. Даже не небоскребы, а именно жилые дома. В кино мы часто видим пары, которые покупают, по их словам, небольшой домик в пригороде, состоящий из двух этажей, пяти спален и лужайки с бассейном.
Четвертое – это дома. За последние десятилетия размер среднестатистического американского жилища тоже увеличился.
Если в 70-х нормальный размер особняка был 139 квадратных метров, то к 98-му году метраж увеличился до 232 квадратных метров. До рецессии 98-го года, которая заставила американцев снова жить скромнее, все более популярным становился тренд на строительство так называемых «макменшенов» по аналогии с «Макдональдс».
«Макменшен» – это отрицательный термин, который высмеивал огромные и безвкусные загородные особняки. Для их владельцев размер явно был важнее качества.
Традиционно переходим к мнению людей на улицах. Давайте послушаем, что говорят о владельцах этих самых макменшенов, особенно те, чьи семьи эмигрировали в США из-за войны.
Может быть, они просто не выросли в стране, которая когда-то была территорией войны? Например, там, откуда я родом, в Греции, у людей поколения моей мамы сохранилась память о голоде. И для них только постепенно, когда жизнь начала налаживаться, тарелка медленно, шаг за шагом, снова начала наполняться пищей.
Итак, мы вроде как смогли вас убедить, что миф гигантомании в США зиждется не на пустом месте. Но все ли так однозначно? Давайте послушаем журналистку Асю Долину. В черте восприятия мира за пределами США у американцев есть нечто общее с крымчанами, особенно с теми, кто не покидал пределов полуострова.
С другой стороны, утверждение, что в Америке все самое большое, это и миф тоже. Связанные с некоторой, если можно так выразиться, американоцентричностью местного менталитета.
По недавним социологическим исследованиям, 11% американцев никогда не покидали родной штат. Больше половины опрошенных были в 10 американских штатах или меньше. 13% опрошенных никогда не летали на самолете. А 40% участников исследования никогда не покидали США.
Проще говоря, многим местным жителям кажется, что есть Америка, и где-то там вдалеке весь остальной мир.
Миф обо всем самом-самом в Америке – это еще и следствие экономического процветания, которое случилось в стране после Второй мировой войны. Этот период называли послевоенным экономическим бумом, долгим бумом и еще золотым веком капитализма. А в 1962 году, после введения при Джоне Кеннеди Билля о правах потребителей, в жизнь США ворвалось понятие консюмеризма. Поначалу это слово не имело отрицательного оттенка.
Wonders of the world. It undergirds our international position, our military security, and the standard of living of every citizen. This administration is determined to keep our economy strong and to keep it growing.
Взлеты экономики всегда толкали американское общество к еще большему потреблению и консюмеризму, а послевоенный бум привел к настоящему помешательству на покупках и продажах, а значит и на искусстве рекламы. Это из джинглов, слоганов и громких заголовков, многочисленные преувеличенные формулировки. Самый большой бургер, самый просторный хайвей, самый удобный автомобиль.
As you can see, I always like to travel light myself. But I'd never go away without my Westinghouse personal portable radio. I love it because it's a portable radio that's really portable.
Получается, что вот подобное соперничество есть не только в сфере рекламы, но и между штатами. Каждый штат хвастается чем-то самым, вот, самым крупным, самым масштабным или самым гигантским. Интересно, очень много можете посмотреть в сюжете проекта «Голос Америки». Все это есть, но вот сам тезис, действительно ли в Америке все самое большое, по мнению автора передачи Осетольной, все-таки частично правдивый, поскольку есть действительно большие вещи, но есть и преувеличенные. Увеличение с помощью рекламы и маркетинга. Для вас этот блог провел Андрей Кивко. Я напоминаю, что в центральной программе работал Сергей Макрушин. Мы его также благодарим за этот эфир. Я призываю вас не пропускать вечерний эфир радио Крым Реалии. Они также всегда очень интересны. Ну, а мы с вами услышимся завтра утром. Для вас работал Андрей Кивко. Всем бодрого дня! You got it.